выступила Светлана Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Верховный суд рассмотрит иск партии «Союз правых сил» об отмене результатов парламентских выборов. Редакция журнала «New Times» просит предоставить российское гражданство журналистке Наталье Мораль, которой по неизвестной причине был запрещен въезд в страну. С сегодняшнего дня вступает в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нарушения правил дорожного движения начнут фиксировать видеокамеры. Борьба с наркоманией в Санкт-Петербурге. Как побороть коррупцию в рядах милиции и почему недостаточно эффективны государственные программы. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, новости науки и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня в Верховном суде России начнутся предварительные слушания по заявлению партии «Союз правых сил» об отмене результатов выборов в Госдуму в декабре прошлого года. Немногим ранее аналогичный иск был принят Верховным судом от коммунистической партии. СПС на выборах набрал менее 1% голосов избирателей. Как говорится в иске, в результате беспрецедентного вмешательства со стороны органов исполнительной власти была полностью сорвана агитационная работа партии во время избирательной кампании. Сегодня партию «Союз правых сил» в Верховном суде будет представлять ее лидер Никита Белых. Данила Гальперович беседовал с лидером СПС накануне заседания и спросил его, верит ли Никита Белых в то, что иск СПС может иметь хоть какой-то успех.
Дело в том, что политическая ситуация сейчас несколько необычная, и как раз это очень хорошо видно по тем решениям, которые принимаются в различных судебных инстанциях. Видно, что некоторые судьи, то есть речь идет и о Конституционном суде, и о Верховном суде, и о региональных судах, сейчас остерегаются принимать какие-то решения, очевидно, незаконные. Поэтому я считаю, что у того иска, который мы подали в Верховный суд, есть некоторые перспективы. Когда я говорю о некоторых перспективах, я имею в виду не только, наверное, и не столько принятие положительного решения по нашему иску в целом, поскольку сложно себе представить, что Верховный суд отменит результаты выборов, хотя, в общем, исключать, наверное, этого тоже нельзя. Речь идет о том, что в ходе рассмотрения данного вопроса, данного иска в Верховном суде, могут и, наверное, должны быть приняты так называемые частные определения, которые будут давать правовую оценку тем действиям правоохранительных органов, которые очень активно, гораздо активнее, чем сама Центральная избирательная комиссия, участвовали в ходе избирательной кампании конца прошлого года. И это, в свою очередь, окажет достаточно серьезную поддержку для оппозиционных политических партий, для оппозиционных кандидатов в дальнейших выборах. И если это произойдет, это уже я буду считать хорошим результатом.
Вы сказали о том, что некоторые суды стали пытаться избегать совсем уж неправосудных решений. Вы считаете, что за этим стоят высказывания Дмитрия Медведева о необходимости верховенства закона или какие-то практические перемены внутри российской власти, что-то на низовом уровне, а не на самом верху?
Мне сложно судить, какие именно импульсы вылавливает судебная система. Заявления ли Медведева или какие-то иные веяния, которые складываются в органах власти. Но факт остается фактом. Мы знаем, что последние несколько месяцев судами принимаются, в общем, достаточно там позитивные решения. Тут надо вспомнить там решение по делу Манана Асламазян, надо вспомнить решение о там неправомерных действиях мэрии Москвы по запрету марша несогласных. Сюда же можно отнести, кстати, решение Конституционного суда в отношении нашей партии, в котором Конституционный суд признал незаконность применения норм регионального законодательства еще по прошлому году, когда, как вы помните, Союз правых сил был в нескольких регионах снят с выборов, на наш взгляд, незаконно, и Конституционный суд эту незаконность подтвердил. То есть некие такие черты, то есть некие такие проявления, как часто говорить, оттепели в судебной системе идут. То есть, и мне здесь сложно оценивать, еще раз говорю, что послужило импульсами, но факт остается фактом. Суды, на мой взгляд, стали как-то более осторожно подходить к вынесению решений, не просто там на основе там телефонного звонка из администрации президента, а все-таки пытаются некоторые вопросы рассматривать по существу.
Никита, вы уже предположили, что Верховный суд, скорее всего, на такой радикальный шаг, как отмена результатов выборов, не пойдет. Означает ли это, что вы пойдете дальше, то есть, например, в Европейский суд по правам человека, или вам будет достаточно тех частных определений, о которых вы сказали?
Естественно, нет. Дело в том, что мы уже в ходе избирательной кампании обращались в Европейский суд по правам человека, и мы знаем, что наше заявление в Европейском суде рассматривается. И в этом плане те решения, какие бы они ни были, которые примет Верховный суд, они будут, в общем, дополнять те исковые заявления, те запросы, те жалобы, которые мы в Европейский суд направили. Одна из просьб или одно из требований, которые мы в нашем иске отразили, это, в общем-то, дать комментарии по поводу тех вопросов, которые Европейский суд по правам человека задал нашим правительственным органам. Мы знаем, что после нашей жалобы Европейский суд обращался и в Центральную избирательную комиссию, и в другие органы, которые занимались координацией выборов, но ответа на свои запросы они внятного не получили. Поэтому рассмотрение дела Верховным судом, нашего дела и также, наверное, иска со стороны Коммунистической партии, ну, будет дополнительными материалами, которые лягут в процесс, который, я надеюсь, Европейский суд будет вести.
Почему не получилось совместного иска с коммунистами? Изначально, насколько я помню, говорилось о том, что несколько партий как-то обсудят возможность одновременного обращения в судебные российские инстанции, возможно, даже совместного. Почему все по отдельности?
Ну, этот вопрос необходимо задать представителям Коммунистической партии Российской Федерации, поскольку мы не просто обсуждали эту возможность, мы договорились о том, что мы будем подавать совместное исковое заявление, тем более, что помимо очевидного увеличения весомости этого искового заявления, те требования и те аргументы, которые мы выдвигаем в наших исках, они касаются разных аспектов. То есть если у коммунистов речь идет прежде всего о неравном доступе к средствам массовой информации и тем нарушениям, которые происходили в день голосования, то есть на основании той работы наблюдателей, которые у коммунистов работали и работали достаточно активно, то наши аргументы касаются прежде всего участие правоохранительных органов, я имею в виду органы внутренних дел и прокуратуры, в ходе самой избирательной кампании, когда они арестовывали и изымали агитационные материалы. И действительно, вот такого рода иск, он был бы более полный и более весомый, и именно поэтому мы договаривались о том, что будет совместное исковое заявление. Более того, мы даже на Федеральном политическом совете этот вопрос рассматривали и приняли решение о том, что объединить наш иск вместе с коммунистами. Однако в последний момент, насколько я понимаю, или президиум Центрального комитета Компартии, или другой орган, приняли решение все-таки идти отдельно. Но почему они такое решение приняли, мне сказать сложно, то есть это надо этот вопрос задавать представителям коммунистической партии. Хотя за неделю до этого решения я разговаривал с Геннадием Андреевичем Зюгановым, то есть он мне подтвердил, что если юристы сочтут такой иск более весомым и более содержательным, то он будет поддерживать идею объединения исков. Но тем не менее, вот мы знаем, что коммунисты подали иск самостоятельно, и мы были вынуждены подавать уже иск, соответственно, после них в индивидуальном порядке.
С лидером партии «Союз правых сил» Никитой Белых беседовал мой коллега Данила Гальперович. Напомню, сегодня Верховный суд начнет рассматривать иск СПС об отмене результатов парламентских выборов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия с сегодняшнего дня закрывает границу с Грузией. В Москву прибывает генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу СПС об отмене результатов выборов в Госдуму. США направят в Ирак в начале будущего года 6 новых боевых подразделений, общей численностью около 33 тысяч военнослужащих. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Staycation – новая популярная разновидность отпуска этим американским летом. Фильм «Кунг-фу панда». Марк Осборн и Джон Стивенсон. Интервью с антропологом Нью-Йоркского музея естественной истории Робертом Карнейро. «Деньги и демократия» – предвыборный сериал Владимира Абаринова. Обо всем этом сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Владимир Бабурин. Доброе утро, Владимир. Михаилу Ходорковскому предъявлены новые обвинения. Вернее, как это выяснилось, было сделано еще в день его рождения. Но стало об этом известно только вчера. Что это за обвинения и означает ли это теперь, что шансы выйти досрочно у Михаила Ходорковского на свободу, о которых так много говорили последние дни, сводятся к нулю?
Два российских издания пишут об этом. Это «Коммерсант» и издание «Газета». «Коммерсант» подтверждает, что все-таки это было сделано вчера. Михаилу Ходорковскому, а также Платону Лебедеву предъявили обвинения. Обвинения такие: в хищении почти 350 миллионов тонн нефти, также отмывание 487 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Но, как пишет издание «Коммерсант», новые обвинения, новые они лишь формально по сравнению с прежним вариантом. В нем исправили стилистические неточности, а некоторые фрагменты поменяли местами. Поэтому адвокаты обвиняемых не исключают, что следствие решило затянуть процесс и продемонстрировать свою активность в ожидании политического решения судьбы господина Ходорковского. Что это за политическое решение, напоминает тот же «Коммерсант», к процедуре помилования, как и к другим процедурам, может прибегнуть любой осужденный гражданин, в том числе и Ходорковский. Эти слова, произнесенные в Берлине 5 июня Дмитрием Медведевым, газета и приводит, комментируя, что же может быть за политическое решение. Оценка издания газеты примерно такая же, как и «Коммерсанта». Она ссылается на адвоката Михаила Ходорковского. И здесь как раз некоторое расхождение, что если «Коммерсант» говорит, что вчера было официально это обвинение предъявлено, то по информации газеты 26 июня, в день рождения опального бизнесмена, их клиенту было вручено уведомление, подписанное руководителем следственной группы Валерием Алышевым. В нем говорилось, что со следующего дня прекращается ознакомление с материалами уголовного дела в связи с тем, что будет предъявлено новое обвинение, а также проведены иные следственные действия. И, как сообщил корреспонденту газету адвокат экс-главы ЮКОСа Вадим Клюфганд, в понедельник это новое обвинение было предъявлено. Но, однако, адвокаты, тщательно изучив 145 листов, ничего нового в нем не обнаружили, никаких новых эпизодов в деле не появилось, квалификация действий не была изменена, отметил адвокат, просто кое-где следствие переставило абзацы, переставило в другое место название фирмы, которая фигурировала в деле, и ссылки на различные договоры. По этому поводу защитник выражает свое недоумение. И еще одна публикация, посвященная Михаилу Ходорковскому, по-моему, гораздо более любопытная. Это
там, кстати, да, там это в еженедельник «Коммерсант» власти. Там, кстати, тоже идет речь об возможности досрочного освобождения Ходорковского, вернее, об одном из эпизодов.
Да, да. Причем это интервью с человеком, который формально и лишил Михаила Ходорковского возможности на условно-досрочное освобождение. Одной из возможностей это Игорь Гнездилов, человек, который почти год просидел в Читинском СИЗО в одной камере с Ходорковским, и именно он подписал ту самую бумагу, лишившую Ходорковского в прошлом году возможности на условно-досрочное освобождение. Знаете, я на несколько моментов обратил внимание, которое характеризует опального олигарха. Такая цитата. «Однажды я попробовал, рассказывает Гнездилов, перейти с ним на «ты», но сразу натолкнулся на такой стальной взгляд, что оставил все попытки». А Игорь Гнездилов, он достаточно большой ветеран, у него, по-моему, то ли четвертая, то ли пятая уже отсидка была. И еще один момент, который как раз говорит о событиях, когда Гнездилов эту бумагу подписал. Он потом признается: «У меня на душе тогда кошки скребли. Вечером, когда мы встретились с Михаилом Борисовичем, честно рассказал ему про встречу в оперчасти, объяснил, что почему поступил именно так. А Ходорковский ответил, что понимает и зла на меня не держит». Тут, по-моему, достаточно хорошо господина Ходорковского характеризует.
Спасибо, Владимир. Сегодняшние российские газеты, журнал «Коммерсант. Власть» о новых обвинениях против Михаила Ходорковского и о его судьбе в читинской тюрьме. Спасибо, это был Владимир Бабурин. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Дмитрий Морозов, а значит, время поговорить о самых главных, интересных событиях в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. Продолжается атака на рекорды в плавании. На отборочных соревнованиях американских пловцов в олимпийскую сборную. Они проходят в Омахе. В течение одной минуты дважды улучшался мировой рекорд. Сначала Хейли МакГрегор проплыла 100 метров на спине за 59,15 секунды. А затем Натали Кафлин вернула себе мировой рекорд 59,03 секунды. Прежний рекорд Кафлин установила 17 февраля этого года 59,21 секунды. Ну, то ли еще будет на Олимпиаде в Пекине, Марк. Ну, а теперь к теннису. В Лондоне началась вторая неделя уимблдонского турнира. Вчера особенных сенсаций не произошло, за исключением того, что Елена Янкович в женском одиночном разряде, сербская теннисистка, посеянная под вторым номером, в двух партиях проиграла Тамаринетта Насугарн из Таиланда 3-6, 2-6. Таким образом, еще одна фаворитка женских состязаний, вслед за Марией Шараповой и Анной Иванович, завершила выступление. Две россиянки вышли по итогам вчерашних поединков в четвертьфинальный раунд. Это Надежда Петрова и Елена Дементьева. Ну, кроме того, продолжают участие сестры Уильямс, американки. Джен Зе, китайская теннисистка, Николь Вайдишева из Чехии и Агнешка Радванска из Польши. Завершили выступление Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, среди прочих Анна Чеквитадзе, Алиса Калибанова и Алла Кудрявцева, все россиянки. В четвертьфиналах встречаются Джен Вайдишева, Радванска, Сарена Уильямс, Дементьева, Петрова и Винус Уильямс, Танасугарн. Ну а у мужчин вышли в четвертьфинальный раунд главные претенденты на победу. Это Роджер Федерер, швейцарец и испанец Рафаэль Надаль. Федерер выиграл у австралийца Лейтона Хьюита, а Надаль у россиянина Михаила Южного. Кроме того, успешно выступили вчера Райнер Шютлер из Германии. Он одержал победу над Янко Типсаревичем из Сербии. Хорват Марио Анчич выиграл у испанца Фернандо Вердаско. Арно Климан, француз, у хорвата Марина Чилича. Испанец Фелисиано Лопес одержал победу над Маркосом Багдатисом, киприотом. Энди Мюррей из Великобритании взял верх над французом Ришаром Гаске. В пяти партиях очень много было, кстати, пятисетовых поединков вчера. Ну и с такой невиданной для последних времен прытью выступает здесь Марат Сафин, россиянин, который вчера в четырех партиях, в принципе, по счету довольно уверенно, одержал победу над Станиславом Вавренко из Швейцарии 6-4, 6-3, 5-7, 6-1. Сафин стал участником четвертьфинального раунда и встретится теперь с Лопесом. Кроме того, сыграют в следующем раунде Федерер с Анчичем, Шютлер с Калиманом, Мюррей с Надалем. Но отмечу все-таки среди прочих поединков вчерашних матч Марио Анчича и Фернандо Вердаско в последнем пятом сете 13-11 был зафиксирован счет в пользу Анчича.
Спасибо, Дмитрий. Спортивные события представил Дмитрий Морозов. В эфире «Свобода в 9». Главный редактор журнала «New Times» Ирена Лесневская обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить российское гражданство обозревателю издания Наталье Мораль. Одним росчерком пера глава государства может исправить ошибки, которые допустили люди, объявившие журналистку человеком, угрожающим безопасности целой страны, считает Лесневская. Муж Натальи Мораль, журналист Илья Барабанов, надеется, что Дмитрий Медведев сможет наглядно доказать, что готов реформировать судебную систему в стране, в том числе предоставив гражданство его жене. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Открытое письмо Ирены Лесневской сегодня опубликовано в журнале «The New Times». Издатель надеется, что президент отреагирует на послание, и журналистка Наталья Мораль получит российское гражданство.
6 месяцев прошло. Столько запросов было, самых разнообразных. Суды мы проигрываем, ФСБ, потому что понятно, что у нас самый лучший суд в мире, и он сделает то, что судиться с ФСБ, что ФСБ проиграло, вряд ли какой-нибудь суд осмелится. Хотя они ничего не предоставляют, понимаете? Хоть бы они нам объяснили. Она шпионка, она то-то, она все-то. Она сделала немыслимое, ну, какое-то объяснение. Знаете, говорит, что наша страна не объясняет, кого хочет, того впускает, кого выпускает. Возможно, с гастарбайтерами, которые тут в тюрьму попадают, и бомжуют, и воруют, и убивают, за них и то консульство каким-то образом заступаются, помогают ему выехать или, наоборот, принимают на себя удар. Здесь тишина. Хотя нам говорили, что, ну, подождите, вот выборы пройдут. Конечно, это абсолютная глупость. И это обиженные чиновники, которых там обвинили в коррупции и так далее. Действительно, она занималась расследованиями. Но ведь это не на пустом месте, это источники, это люди с именами и фамилиями, которые не скрываются. Это уголовные дела, которые целиком передавались там в той прокуратуре, в следственных комитетах. Понимаете, это же не высосано из пальца. Вот взяла Мораль и наврала, взяла у кого-то деньги, чтобы кого-то замочить. Глупость это.
Вы действительно надеетесь на то, что Дмитрий Медведев может поставить подпись?
Он юрист, он понимает, что все равно эти суды будут выиграны не в России, как в Страсбурге. Это дикость, что молодую семью разлучили, человека, который кончил блестящий университет, имел право на работу, был зарегистрирован, 6 лет получил здесь диплом, 6 лет жил в Москве. Получив паспорт, она приехала в Москву из Молдавии, безвизовый режим. Она не чувствует себя молдаванкой. Она всю сознательную жизнь, да, она еще очень молодая, прожила в России. Так как господин Медведев объявил приоритетом борьба с с взяточничеством, казнократством и судебную реформу, да, затеял, в связи с тем, что она не работает. Я верю в то, что это сдвинется с мертвой точки. Хотелось бы, чтобы абсолютно неправовое действие ФСБ поставили точку на этом деле, дали ей гражданство и впустили как законную жену россиянина, человека, который работает в Москве и хочет жить в нашей стране.
Наталья Морарь, корреспондентки журнала The New Times, в ночь на 16 декабря отказали во въезде в Москву в аэропорту Домодедово. Туда она прилетела с группой журналистов из Тель-Авива. Сотрудники ФСБ объявили, что принято решение о нежелательности пребывания девушки в России, после чего ее депортировали в Кишинев. Позже Морарь объяснили, что согласно закону о порядке въезда и выезда с территории России, ей запрещено пребывание в стране. В начале июня Московский городской суд признал это решение законным. 27 февраля этого года Морарь повторно отказали впустить в Россию уже в качестве супруги россиянина, журналиста Ильи Барабанова. Супруг надеется, что послание Ирены Лесневской поможет, и его жена, наконец, станет гражданкой России.
Письмо это написано очень своевременно. Мы, честно, ждали уже очень долго сверхотмеренного законом срока. По закону вообще ответ по гражданству должны дать в течение полугода. Но Наташе в консульстве сказали, что в некоторых случаях на это может уйти 9 месяцев. Мы прождали 11. Ей не отказали, ей не дали гражданство. А вот это какая-то волокита непонятная, когда они не могут сделать вообще ничего. Она, конечно, держит нас в напряжении, подвешивает, и она, и я, и все мы, конечно, очень сильно устаем. И если Дмитрий Медведев действительно заявляет о своем намерении бороться с правым нигилизмом, хочет под свои слова подогнать какие-то реальные дела, то вот история Наташи Морарь как раз тот самый случай, когда Дмитрий Медведев может доказать, что он не трепло, не пустомеля, что за его словами действительно что-то стоит, и что ему можно верить.
Илья Барабанов считает, что необходимо привлечь к ответственности тех людей, которые фигурировали в репортажах Натальи Морарь и которых она в статьях обвиняла в коррупции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Год 40-летия Всеобщей декларации прав человека и 15-летия Конституции России. В программу приглашены руководители правозащитной организации «Сопротивление» Ольга Костина, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и заместитель председателя Московского антифашистского центра Виктор Дашевский, ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в 9». Что сулят автомобилистам, вступающие сегодня в силу поправки в административный кодекс? Российские ученые хотят исследовать астероид, представляющий угрозу для Земли. Кто стал победителем акции «Ради патриота» в Ульяновске? И почему государственные программы по борьбе с наркоманией не оказываются достаточно эффективными? Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингуре. О закрытии границы с сегодняшнего дня заявил президент непризнанной республики Сергей Багавш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх, в результате которых пострадали более 10 человек. Верховный суд России сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу Союза правых сил об отмене результатов выборов в Государственную Думу, состоявшихся 2 декабря прошлого года. В Москву прибывает генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Планирует ряд встреч с членами российского руководства, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым. В Эстонии изменились требования к знанию государственного языка. В соответствии с решением правительства, с сегодняшнего дня утратили силу свидетельства о владении эстонским языком, выданные до 1 июля 1999 года. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. Первый раунд намечен уже на сегодня. Главы государств Африканского союза собрались в Египте, чтобы обсудить ситуацию в Зимбабве. На встрече присутствовали и Мугабе, победивший недавно на безальтернативных выборах. США направят в Ирак в начале будущего года 6 новых боевых подразделений общей численностью около 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил представитель Пентагона Брайан Уитман. По его словам, солдаты и морские пехотинцы должны будут заменить тех, кто сейчас служит в Ираке. Президент США Джордж Буш подписал закон о выделении 162 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Финансирование рассчитано на срок до января, когда Буша в Белом доме сменит следующий следующий президент. Президент Польши Лех Качинский отказался подписывать Лиссабонский договор, который должен заменить Конституцию Европейского Союза. По словам Качинского, бессмысленно ставить свою подпись под документом после того, как его отвергли участники недавнего референдума в Ирландии. В Пекине на будущей неделе может состояться очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи.
Это «Свобода в 9». Сегодня вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Главная из них, вокруг которой не утихают споры, установка над трассами камер видеонаблюдения. В Москве и Московской области уже установлено несколько камер, до сегодняшнего дня фиксировавших правонарушения на дорогах в тестовом режиме. По мнению адвоката, вице-председателя движения автомобилистов Леонида Ольшанского, принятые Государственной Думой поправки нарушают конституционные права автовладельцев. Репрессии на дорогах приведут только к росту взяток, считает он. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Давайте начнем с плюсов новых законодательных требований к водителям, на ваш взгляд.
Плюсов я бы включил, конечно, появление автоматической фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Я, в отличие от некоторых своих коллег, не вижу здесь нарушений прав абсолютно никаких, потому что это единственный способ обезличенно, объективно зафиксировать нарушение правил дорожного движения, исключить субъективный фактор, то есть влияние настроения инспектора дорожно-патрульной службы или его желание заработать на ваши ошибки, действительно или мнимые ошибки. Поэтому такой объективный способ фиксации административных правонарушений, он, несомненно, является прогрессом и уменьшает коррупционную составляющую в работе дорожно-патрульной службы в достаточно непростых отношениях между водителем и инспектором дорожно-патрульной службы.
А что конкретно в новых поправках, на ваш взгляд, ущемляет права автолюбителей?
Мы проводили в декабре 2006 года перед рассмотрением поправок в Госдуме акцию протестную, потому что мы, в принципе, считали и считаем до сих пор, что прежде чем так резко повышать штрафы и ответственность водителя, надо все-таки реформировать систему ГАИ. Во-первых, эту службу выделить в отдельную федеральную службу, либо создать вообще Министерство безопасности дорожного движения, потому что сейчас ГАИ одновременно подчиняется по вертикали департаменту собственному и на местах подчиняется милиции общественной безопасности, являясь частью милиции, то есть частью, скажем так, карательной системы. Поэтому, не создав условий для автономной самостоятельной работы этой службы, не создав для личного состава социального пакета возможности получать хорошую зарплату, пенсию, получать кредиты на жилье, то есть заинтересовать людей в их работе и сделать так, чтобы сотрудники боялись брать взятки, чтобы было невыгодно брать взятки. Вот без создания таких условий и без замены критериев работы, без такой реформы системы, повышать штрафы значительно, это значит повышать, конечно, в том числе уровень взяток, поскольку российские водители, к сожалению, склонны решать вопрос на месте, предлагая соответствующую мзду для того, чтобы правонарушение не засчитывалось. Ну и часть инспекторов ведет себя соответствующим образом, что вымогает практически взятки не только за нарушение, но и потому, что им хочется кушать, они оставлены на прокорм, они вынуждены работать, зарабатывая полосатой палочкой на собственное существование, существование собственных семей.
Как вы в целом оцениваете поправки в Кодекс об административных правонарушениях?
Это достаточно сбалансированные поправки, они достаточно адекватные, они иногда противоречивые, неадекватные по разным пунктам, но, думаю, в дальнейшем надо ужесточать ответственность водителей, которые садятся пьяными за руль. Что касается других статей, то они, повторяюсь, неравнозначны, и однозначно нельзя оценить их ни со знаком плюс, ни со знаком минус.
С лидером движения автомобилистов, российского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым беседовала Ольга Вахоничева. Почему в России так часто нарушают правила дорожного движения? Такой вопрос наш корреспондент Екатерина Лушникова задала прохожим на улицах Кирова.
А вы сами не догадались? Вот если он украл деньги и купил машину, и он плевал на закон, так ему еще эти правила уличного движения. Я сам учился в автодорожном и был дорожным этим самым мастером. Раньше ездили не так, потому что машина доставалась с трудом, и жизнь человеческая ценилась.
Так вот, видите, спешат куда-то и это не думают, что может плохо случиться. Могут погибнуть. Ни в коем случае на красный свет нельзя. И детей нужно детям разъяснять в школе.
Потому что они не знают, на какой свет переходить. А не на красный надо переходить, а на зеленый.
А взрослые торопятся все время, жить торопятся, чувствуют, спешат и бегом, бегом, бегом. Я ругаюсь всегда. Как увижу, что взрослые переходят неправильно, очень ругаюсь. Говорю, какой пример вы детям подаете?
Дим, я каждый день за рулем, да? Вот если машина крутая, все, пофигу ему.
Ну, это никем, в принципе, не контролируется. Орган сохранения правопорядка закрывают глаза на нарушения. Ну и просто это менталитет.
Отсутствие культуры, отсутствие правильного воспитания в этом направлении тоже, наверное. Вот как бы основные, на мой взгляд, причины такого свинского поведения и отношения к самим себе.
Потому что водители давят людей, даже когда они переходят правильно и на зеленый свет. Поэтому некоторым предпочтительнее просто посмотреть. Нет машины, значит перейти. Иногда это безопаснее.
При советской власти такого бардака не было. Не было. Потому что богатые стали. И нарушают только богатые, а не бедные. Они откупаются любой ценой.
А у нас на сегодняшний день двойные стандарты. Одним можно, другим нельзя.
Ну, например, если ты сел пьяным за руль, то, простите, права нужно лишать без права их восстановления вообще.
Были бы вот видеокамеры бы, фиксирующие эти вот нарушения все. Да, может быть, тогда что-то еще бы. Как бы им уже приходил бы штраф и с распечаткой. Вот ты вот это именно ты нарушил. Тогда, конечно, может быть, что-то они еще задумались.
Это нарушение прав Конституции вообще, потому что, допустим, за границей, да, сначала перед съемкой камерой стоит всегда предупреждение, что сейчас вас будут снимать, и водители снижают скорость, кому надо, кому не надо, тот не снижает и едет. То есть я считаю, что это неправильно скрытые камеры делать.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, почему в России так часто нарушают правила дорожного движения. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Российские ученые предлагают отправить космический зонд на астероид, который может угрожать Земле. Выпущен ноутбук за $300. Разработан диск Blu-ray с гарантией хранения информации в течение 300 лет. Ученые будут следить за каждым пингвином на острове у побережья Южной Африки. На волнах «Радио Свобода» новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Российские ученые предложили отправить к астероиду Апофис космический зонд Фобос Грунт. Целью этой экспедиции станет установка измерительной аппаратуры на астероиде. Как считают ученые, астероид представляет потенциальную опасность для Земли. О проекте слежения за астероидом рассказывает Владимир Губайловский.
Диаметр Апофиса составляет 350 метров. При столкновении Земли с таким небесным телом катастрофа неизбежна. В 2029 году астероид пройдет на расстоянии всего 30 тысяч километров от Земли. Если под воздействием земного притяжения орбита Апофиса изменится, то в 2036 году, когда он вновь приблизится к Земле, вероятность столкновения станет достаточно высокой. Телескопы не позволяют контролировать орбиту Апофиса достаточно точно, поэтому установка радиомаяка на нем представляется вполне оправданной.
Новости коротко. Компания 3K объявила о начале продажи ноутбука Razer Book 400, цена которого составляет $300. Ноутбук собирается на основе китайского процессора с частотой 400 МГц и снабжен памятью 512 МБ. Как считают эксперты, несмотря на скромные возможности, ноутбук может составить конкуренцию более мощным аналогам компании Asus, чьи ноутбуки стоят около $400. Американская компания Delkin Devices объявила о выпуске первого диска формата Blu-ray с гарантией хранения информации 200 лет. При изготовлении диска использовались технологии, которые защищают запись от ультрафиолетового излучения, высокой температуры и повышенной влажности. Специальный слой защищает носитель от царапин и налипания грязи. Британские ученые из университета Бристоля разработали систему слежения за пингвинами. Система будет развернута на острове Робина у побережья Южной Африки. На острове обитает около 20 тысяч пингвинов. Камеры высокого разрешения по беспроводным сетям будут передавать фотографии пингвинов в центр обработки информации. Ученые обратили внимание, что черные пятна на груди и животе пингвина образуют уникальный рисунок. Это позволяет распознавать каждого пингвина без использования радиометок и прослеживать весь его жизненный цикл. Ученые надеются, что им удастся выяснить динамику изменения популяции и влияние глобального потепления на поведение африканских пингвинов.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Ульяновске вручен главный приз победителю акции «Ради патриота в День России», о которой мы уже не раз рассказывали в наших программах. Автомобиль получила семья Лешиных из Николаевского района Ульяновской области. У них 12 июня родился 4-й ребенок, мальчик. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина.
12 июня в Ульяновской области родилось 87 детей. В 32 семьях это второй ребенок, а в 7 – третий. Но семья Лешиных оказалась единственной, у кого в этот день родился 4-й ребенок, поэтому главный приз предсказуемо достался им. Акция «Ради патриота в День России» проводится по инициативе ульяновского губернатора Сергея Морозова уже во второй раз. Она объявляется 12 сентября, ровно за 9 месяцев до Дня России. Семьи, которые угадают с рождением ребенка 12 июня, могут рассчитывать на подарок. Так в Ульяновске стимулируют рождаемость. Об особенностях акции в этом году рассказывает начальник управления ЗАГС областного правительства Людмила Тихонова.
Участниц намного больше. В прошлом году 540, в этом году 1044, в два раза больше. На конец мая уже более 400 ребятишек больше родилось, чем в прошлом году. Представьте, июнь что даст? У нас давно таких показателей не было. У нас вот 15 число прямо дает, всю ночь рожали. 13 число дает очень много.
По словам старшего акушера областного роддома Елены Сибгатулиной, 12 июня здесь приняли 12 родов. Это не больше, не меньше, чем обычно.
Дело в том, что у нас и так рождаемость повысилась в этом году, сама по себе. Те, кто участвовал в акции «Ради патриота», они некоторые родили раньше, некоторые чуть позже. Да, материально благо улучшилось, и поэтому они рожают. Рожают и по третьему, и по четвертому. Понимаете, сейчас, во-первых, до второго увеличили пособие. Во-вторых, женщина сидит до полутора лет, получает, то есть неплохие деньги.
Эксперты объясняют некоторый рост рождаемости тем, что в детородный возраст вступило поколение бэби-бума 80-х годов. Но Людмила Тихонова настаивает на том, что в Ульяновске сработали меры социальной поддержки женщин, которые зарегистрировались в качестве участниц акции «Ради патриота».
Любая акция хороша, когда она беспокоится о народе, а то, что беременных обласкали и всячески не только участниц, и проезд бесплатный, и социальная защита делает, и разные наборы продовольственные, и медицина витаминами буквально их завалило для того, чтобы дети были здоровы. В этом году в областном роддоме родилась девочка 5-килограммовая, вот как раз в День России. Это редкий ребенок, то есть стали дети-то рождаться покрупнее вроде как.
28 июня семьи, которые удачно сыграли в рулетку с природой и родили патриота, собрались в фойе Ленинского мемориального комплекса. Наталья и Сергей Лешины получили ключи от УАЗика. Остальные семьи – мягкие игрушки и детскую одежду от спонсоров. Поздравления и концертные номера растянулись на 2 часа. Как пережили это длинное мероприятие грудные патриоты, неизвестно. Они еще не умеют говорить. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу СПС об отмене результата выборов в Госдуму. В Москву прибывает с визитом генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Абхазия с сегодняшнего дня закрывает границу с Грузией. В Эстонии изменились требования к знанию государственного языка. В Ираке жертвами терактов и нападений в прошлом месяце стали, по данным властей, свыше 500 человек. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. Президент Польши Лех Качинский отказался подписывать Лиссабонский договор. Председательство в Евросоюзе сегодня перешло от Словении к Франции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Объединение московских художников продолжает борьбу за свое здание в центре Москвы. Петербургские правозащитники просят прокуратуру проверить законность общественных слушаний по строительству ОХТ-центра. Что именно увидят автолюбители на квитанциях, присланных за зафиксированные камерами нарушения? Центральный детский мир закрывается сегодня на 3-летнюю реконструкцию. Эти и другие новости Москвы и Петербурга у Веры Володиной.
Москва. Объединение московских скульпторов, добиваясь возвращения дома скульптора, намерено обнародовать сегодня очередное обращение к президенту России с просьбой вернуть здание в распоряжение художников. На это здание претендует Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ, сопредседателем которого является бывший руководитель Роскультуры Михаил Швыдкой. На прошлой неделе суд удовлетворил иск Росимущества об истребовании здания для этой государственной структуры. Петербург. Николай Рыбаков, участник публичных слушаний по ОХТО-центру, просит генерального прокурора проверить сведения о подкупе участников слушания и привлечь к ответственности организаторов этой скандальной акции, прошедшей 27 июня. Противники строительства башни уверяют, что у них есть доказательства того, что в слушаниях участвовало несколько сотен граждан, нанятых за деньги для поддержки чиновников и критики противников строительства бизнес-центра в устье реки Охты. Москва. ГИБДД готова к рассылке штрафных квитанций водителям, уже попавшим в поле зрения видеослежения на дорогах Москвы и Московской области. Ведь сегодня начинает действовать дополнение к Кодексу об административных правонарушениях. В частности, правила штрафования за превышение скорости, зафиксированное видеокамерой-автоматом. Бланк штрафа в конверте нарушителю принесет почтальон, а что будет в квитанции, объяснил представитель Департамента безопасности МВД Владимир Кузин.
В верхней строке указываются все исходные данные по скорости, по месту, по времени, приближение с целью определения модели данного транспортного средства, распознавания регистрационного знака и крупным планом регистрационный знак.
Петербург. Официальное открытие летнего трудового сезона для подростков и студенческой молодежи состоится сегодня на Дворцовой площади. Около 2000 подростков и студентов из 10 организаций поприветствуют городские власти. В целом, по городской программе этим летом смогут поработать более 8000 подростков. Москва. На трехлетнюю реконструкцию закрывается сегодня магазин «Детский мир» в центре столицы. Оставшиеся после распродажи товары распределяют по 27 аналогичным магазинам. Знаменитый «Детский мир» был открыт 51 год назад. Говорят, что стены «Детского мира» останутся прежними, появится стеклянная крыша, современные эскалаторы и огромный подземный паркинг. Петербург. В Петропавловской крепости сегодня начинается ежегодный международный фестиваль «Петербургский карильон». Колокольный орган, как еще называют карильон, состоящий из полусотни колоколов, звучащий в диапазоне 4 октав. Первый в России карильон был куплен Петром I и установлен в Петропавловском соборе. Нынешний, 3-й по счету, подарок от фламандского общества и нескольких сотен спонсоров из разных стран мира. Фестиваль проводится уже в 7-й раз. В этом году он посвящен столетию Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Новости Москвы и Петербурга. 1 июля. Вера Володина.
Вы слушаете «Свобода в 9». Почему государственные программы по борьбе с наркоманией недостаточно эффективны? В Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано больше наркоманов, чем в целом по Северо-Западному федеральному округу. В конце прошлой недели в городе прошел молодежный фестиваль «Санкт-Петербург. Нет наркотикам», а чиновники и работники прокуратуры поделились с журналистами своими соображениями об этой проблеме, рассказывает Татьяна Вольская.
Фестиваль современной молодежной культуры «За здоровый и активный отдых» завершил серию ежемесячных антинаркотических мероприятий, проводящихся в городе. Говорит президент общественной организации «РАНА» по борьбе с наркоманией и алкоголизмом Елена Табанова.
Такие мероприятия проходят адресно, и чем больше мероприятий, направленных на профилактику, тем лучше.
Такие праздники проходят на многих площадках, в том числе на воде, говорит яхтсменка Любовь Петрова.
6 лет назад мы с Еленой Виловной организовали первую регату в городе «Нет наркотиков». Я мама 4 детей, и мои дети говорят, вот побывав на концерте, который Елена делала, они сказали, мы никогда не будем употреблять.
Понятно, что одними фестивалями бороться с наркотиками нельзя. Нужна прежде всего законодательная база, а она отстает от быстро меняющейся жизни, говорит руководитель Организационно-аналитического департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Владимиров.
Органы здравоохранения, они существенным образом в своей работе гуманизировали вот процессы, связанные с лечением, но К сожалению, нормативная база, регламентирующая. Просто вот диспансерный учет. В какой-то момент мы недоучли, что даже вот эти простые механизмы, они тоже не должны отставать. Мы понимаем, полицейские методы – это не панацея. Это один из элементов предупреждения, профилактики. А процесс лечения должен быть построен более эффективно. А значит, он должен быть нормативно закреплен соответствующим образом.
Статистика распространения наркомании весьма условна, поскольку фиксирует только стоящих на учете в наркодиспансерах. Реальная цифра гораздо больше, говорит заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Владимир Сухорученко.
Нас в большей степени сейчас интересует, как заставить с нами вместе, с органами исполнительной власти и со всеми структурами, работать руководителем тех организаций, которые объединяют молодежь для отдыха, для, значит, развлечений и так далее. На одном из последних заседаний правительства Валентина Ивановна Матвиенко жестко поставила задачу юридическому комитету во взаимодействии с комитетом законодательного собрания подготовить нормативно-правовой акт об ужесточении, об ответственности этих руководителей, которые не понимают ту политику, которая проводится в нашем городе. Мы пошли по этому пути, как работать с руководителями ночных клубов, и создали ассоциацию руководителей ночных клубов, которую возглавляет в нашем комитете один из заместителей. И мы сейчас это ведем. Да, из 312 клубов у нас пока 34, но мы работаем в этом направлении.
Кстати, результаты такой работы бывают, мягко говоря, неоднозначными, замечает заместитель начальника управления ФСКН по коррупции и обороту наркотиков по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Рябцев.
В один прекрасный момент ко мне обратились люди и говорят, что хотят встретиться со мной руководители одного из ночных клубов, чтобы как-то общими усилиями попытаться побороться с этим злом. Ну, когда речь дошла, уже мой конкретный сотрудник встретился, выясняли, знаете что, руководители ночного клуба? Сколько нужно заплатить, чтобы больше не приходили с проверками? Вот с моей точки зрения, понимаете, вот это единственный факт того, когда мне конкретно сказали, что от меня хотят для взаимодействия с ночными клубами.
К октябрю в городе должна быть принята своя концепция по борьбе с наркотиками, говорит Владимир Сухорученко.
Мы уже провели конкурс, уже работают структуры ученых и специалистов в этом направлении. На научной базе мы основываемся, это однозначно, но вместе с тем жизнь требует впитывания в себя вот сегодняшнего дня, повседневной деятельности. А сейчас у нас работает центр мониторинга по всему Северо-Западу.
Никакие центры мониторинга не помогут, пока милиционеры будут крышевать наркопритоны, говорит заместитель прокурора Петербурга Алексей Маяков.
Никто не сможет написать «требую сотрудник милиции, не крышуй». Прокуратура всегда стояла и будет стоять четко на принципах того, что если человек коррумпирован, занимается вещами прямо противоположным тому, что предназначено силу профессиональных обязанностей, он должен отвечать за это. И таких лиц нужно выявлять и сурово наказывать.
И это впервые за долгие годы начинает делаться, говорит Вячеслав Рябцев.
Коррупцией я занимался 11 лет почти. Я скажу, что во всем Санкт-Петербурге всех коррупционеров лет 10 назад 28 человек, начиная от паспортистки и кончая главами администрации, за год не привлекали к ответственности. То, что за год 28 человек, это очень большой шаг вперед, понимаете? Нельзя сказать, что ничего не делается.
Но и милиция, и наркоконтроль набирают сотрудников не на Луне, а в российском обществе, страдающем правовым нигилизмом, подчеркивает Вячеслав Рябцев. Видимо, пока правовой нигилизм всего общества не будет преодолен, даже самые лучшие городские программы по борьбе с наркотиками будут работать не так хорошо, как хотелось бы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 1 июля.
Театры. В театре имени Моссовета новая постановка комедии британского драматурга Майкла Фрейна «Шум за сценой». Ее режиссер Александр Леньков, на заре перестройки сам игравший одну из ролей в спектакле на этой же сцене. А в театре на Таганке последняя постановка Юрия Любимова, спектакль «Замок» по одноименному роману Франца Кафки. В главных ролях Владимир Черняев, Любовь Вселютина, Анатолий Васильев, Марина Полицеймака. Концерты. В музее и общественном центре имени Андрея Сахарова сегодня вечером пройдет благотворительный концерт. Его цель – собрать средства, которые помогут музею продолжать свое существование. Выступают барды Петр Старчик и Максим Кривошеев. Выставки. В новой московской галерее «Диль плюс Галери Уан» открылась выставка «Гласность перестройка», рекомендует Елена Фанайлова.
Владелец галереи, один из экспертов ярмарки современного искусства «Арт Москва», немец Фолькер Диль, и это следует учитывать при рассмотрении выставочных объектов. Выставка отражает эпоху 80-х, которую сами художники порой иронически называют эпохой экспорта серпа и молота. Это время, когда интерес к русским подогревался политическими переменами, и когда русские художники впервые стали продаваться на Запад по бешеным ценам. А на художественной сцене появились те, чье творчество находилось под запретом, то есть нонконформисты всех направлений. Тогда заговорили о русском соцарте как разновидности поп-арта. Соцарт включает изображение политического содержания, советские лозунги и символы в иронический контекст. Например, на картине Александра Косолапова «Молотов коктейль» изображен и силуэт Молотова, и написано название по-английски. И мускулистая рабочая рука держит бутылку Кока-Колы, из которой возгорается пламя. А на портрете Тимура Новикова, работы Андрея Хлобыстина, изо рта художника вылетает красная звездочка. На выставке нет основателей московского концептуализма Булатова и Кабакова, авторов самых известных картин о перестройке и гласности. Зато есть несколько напоминаний о духе времени. Например, «Очередь за вином» Семенов и Бесовича и «Битца» Эдуарда Гороховского.
Кино. В российский прокат вышел один из фильмов участников конкурсной программы Московского кинофестиваля. Картина называется «Кускус и барабулька». Снял ее выходец из Туниса Абдель Кишиш о жизни таких же, как он, иммигрантов из арабских стран. Помимо спецприза Венецианского кинофестиваля, фильм «Кускус и барабулька» получил 5 премий Французской киноакадемии «Сезар», в том числе и как лучший фильм года.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Вредит ли нормализация обстановки в Дагестане эскалация антивахабитской истерии? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной и директором издательства «Свобода слова» Гаджимуратом Камаловым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 местных жительниц получили осколочные ранения.
Подстрекательство к насилию. Вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет. Появилась конная полиция. Были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио